«Так теперь ты считаешь, его уже нет», — уточнил Моне.
«Ни его, ни Жульет, а мне ее нужно найти. Вы же знаете, онкль, правда? Когда вы писали тот вокзал, Сен-Лазар, 6 картин за полчаса, вы же знали?»
«Не полчаса, Люсьен, а 4. Для меня прошло 4 часа, а то и больше. Тебе же известно, как течет время, когда пишешь.
Я смотрел на вокзальные часы.
Синь красовщика способна останавливать время», — ответил художник таким тоном, будто озвучивал нечто до крайности самоочевидное, вроде того, что небо синее. Люсьен резко сел на траву. Колени словно отказывались держать его доли. Ему будто бы перерезали в ногах нервы. «Такого не может быть!»
«Я знаю. Однако же это правда. Ты сам ею писал, поэтому знаешь. Все дело в ощущении краски, в том, как ведет себя поверхность. Критики этого никогда не видят, никогда не отмечают. Они всегда уверены, что краской ты пытаешься что-то сказать. Они не понимают, что с нами говорит сама краска. Прикосновением, отражением. Ты чувствовал такое, нет?»
«Он клёт. Но я не понимаю. Мы думали, в краску подмешан какой-то наркотик, что у нас от него галлюцинации».
«Объяснимо. И в то время я сам был убежден, что схожу с ума, но, как видишь, выкарабкался. Художник не может позволять безумию мешать ему творить искусство. Ему просто нужно научиться направлять безумие в нужное русло. Мне казалось, это я и делаю».
«А сколько? Сколько времени вы считали, что сошли с ума?»
«Минуты 2 назад перестал», — ответил старый художник.
«Вы никогда ничего не говорили?»
«А что тут было говорить? О, Люсьен, кстати, я вдруг осознал, что часы отмерили лишь 30 минут, а я уже написал 6 видов вокзала Сен-Лазар, и дым был достаточно любезен повисеть передо мной неподвижно, пока я его пишу. Так, что ли?»
«Я бы, наверное, тогда решил, что вы и впрямь спятили», — сказал Люсьен.
«То был единственный раз, когда я купил краску прямо у красовщика в то утро на вокзале. И он прекрасно знал, что я пытаюсь сделать. Помню, говорил, что если я подсвечу холст его синью, работа у меня пойдет легче».
«Вы сказали, тогда единственный раз покупали краску прямо у него. Но вы и раньше ею пользовались?»
«И до, и после того раза. Моя жена, Камиль, она приносила ее мне, и она же за нее платила, боюсь, не только деньгами».
Люсьен содрогнулся. Он тоже ничего не покупал у красовщика. Краска всегда приходила к нему через Жульет. Он бы ни за что не связал их друг с другом, если б Анри этого не заметил. Люсьен спросил: «Значит, ваша Камиль знала красовщика?»
Моне весь обмяк на табурете и уставился в землю у себя под ногами. «Когда я ее только встретил, в те первые дни, когда мы поспешно сбегали из гостиниц, не заплатив, когда таскали этот 20-футовый холст по всей Франции, Камиль была словно какая-то дикая дриада, но живопись ее интересовала всегда. Она подталкивала меня, чтобы я заходил все дальше, делал все больше. Даже когда забеременела, и нам было бы гораздо легче, если б я соглашался на другие работы. Но я помню, как она еще в самом начале принесла мне коробку красок. Мы с нею только познакомились. И с тех пор она робко дарила мне тюбики краски, как маленькие сувениры нашей любви.
«Одели меня красотой, Клод», — говорила она.
«Иногда мы пускались в авантюры, и я писал, казалось, месяцами где-нибудь в лесу Фонтенбло, на пляжах Онфлера или Трувиля, и не понимал, отчего трактирщик белой лошади так долго с нами мирится. А потом обнаруживал, что в его книгах на постоялом дворе мы записаны всего 1-2. Так у нас было много лет. Камиль месяцами играла роль примерной супруги, хорошей матери, все переживала из-за денег и будущего, но вдруг снова становилась беззаботной девчонкой. И мы опять были как юные влюбленные, кидались друг на друга всякий миг, когда я не писал,
а она не смотрела за детьми. Я неделями тонул в красках и ее красоте, счастливый, в полном экстазе. Уже падал от измождения, а она вдруг опять превращалась в чуткую жену и заботилась о семье и доме. И я либо приходил в себя, как после лихорадки, либо целыми сутками просто спал.